Дорогие братья и сестры, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы сегодня с вами начинаем тему такую, в общем, достаточно очень серьезную и актуальную. Это о сквернословии. А цикл у нас будет так вот звучать: православный взгляд на феномены русской культуры. Почему мы вот обращаемся сегодня к этой теме? Я понимаю, что она очень злободневная.
Да, потому что...
Терпеть-то уже дальше нельзя.
Потому что все границы перейдены, и нужно уже полагать какие-то пределы этому злу.
А поэтому, это зло.
Поэтому мы вынуждены говорить об очевидных вещах, но пока ты об этом не скажешь, видимо, никакой силы не будет в нашем обществе осуществлено на преодоление этого зла.
Мне кажется, мы просто должны какой-то поход против этого обозначить. Потому что один раз скажешь, слово вылетит, так сказать. Кто-то услышит, кто-то не услышит. А вообще должно, мне кажется, должен весь мир восстать просто против сквернословия.
Безусловно. И вот святейший патриарх московский всея Руси Кирилл тоже в своих обращениях и текстах поднимает эту тему. И мы, безусловно, присоединяемся к главе нашей церкви, нашей поместной церкви. Мы с ним солидарны и понимаем, что боль, о которой он пишет и говорит, это боль всего народа, православные христиане в той или иной степени, но все же осознают это как проблему, и наша задача пытаться говорить со светским миром о том, что это то, от чего нужно избавляться. Время, когда все было можно, и время, когда ни за что не нужно было отвечать, подходит к концу, все-таки мы переосознаем себя, обретаем себя как русских людей заново, и то пленение умов, которое мы с вами наблюдали в годы перестройки, в годы распада России и новой России, как бы отходит на задний план, мы возвращаемся к себе, и вот это обретение себя, тех русских людей, которые они были изначально, вот той великой русской культуры, которая воспитала наших предков, а значит, должна воспитать и нас. Вот она в нас должна. Эта русская культура проявится, и как говорить о высоте русской культуры, русского слова, если средний носитель этой культуры и этого языка всем своим речевым поведением свидетельствует против этой высоты. Потому что, говоря на матерном языке, сквернословие, человек все время говорит о низе собственного тела. Мы с вами понимаем, что вот все эти слова описывают низ тела, и, следовательно, о какой высоте тогда мы можем вести речь. Человек, он таков, как он говорит. Например, у нас в филологии есть такое понятие, как речевой паспорт человека. Речевой паспорт человека – это именно тот психологический, душевный, духовный портрет, который мы можем составить по тому, как человек говорит. И если человек все время использует сквернословие, ту нецензурную матерную брань, которая описывает низ человеческого тела, то о каком высоте духа, о каком лучшем проявлении человеческого в себе мы можем говорить, когда это все не преодолено. Мы, как православные христиане, знаем о силе слова. Нам не нужно об этом говорить. Мы вспоминаем Священное Писание, и о слове мы читаем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Но давайте вспомним Ветхий Завет. Когда говорится о творении мира Богом, мы читаем, что Бог творит мир словом. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет», и тому подобное. Мы неоднократно это читаем. Человек – это образ Божий или нет? Мы, православные христиане, верим, что человек есть образ Бога. То есть он – маленькое отражение Бога в нашем сотворенном мире. Следовательно, если мы отражаем Бога, то сила нашего слова, она тоже творческая. И если Бог творит мир словом, то и человек творит свою жизнь, а ту реальность, которая находится, собственным словом. А да. Что ты говоришь?
Что ты произносишь?
В том мире ты и живешь. Твоя реальность, вот твое бытие обнаруживается в том мире, каким ты описываешь его. Потому что ты, произнося внешне какое-то слово, вскрываешь через это слово свое собственное содержание, и это содержание наполняет твою среду. Вспомним новые слова Господа Иисуса Христа, ибо то, что человек говорит, исходит из его сердца, именно из уст исходят там хулы, вот, любодеяния и прочие вещи. Помните, когда упрекали Господа Иисуса за то, что ученики его едят неумытыми руками, думая, что тем самым они оскверняют себя. А Христос говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, то, что исходит из уст, оскверняет человека. И вот как раз-таки сегодня мы свидетели того, что то, что выходит из уст, оно исходит из сердца, оно оскверняет человека, самого человека, оскверняет всю нашу жизнь, и эту жизнь оскверняя, в конечном итоге ее разрушает. Давайте еще вспомним о Ветхом Завете. Помните, у нас у Авраама был сын Исаак, у Исаака был сын Иаков. Да? И у нас Иаков выкупил за чечевичную похлебку первородства Исава, и затем, по наущению матери, обманув, так скажем, отца, получил благословение старшего сына, хотя был младшим, и бежал от гнева своего брата Исава на восток, где обрел через дядю Лавана двух жен, Лию и Рахиль. И когда по совету жен он возвращается к себе на родину, то его вторая любимая жена Рахиль забирает идолы отца своего Лавана. Это такие статуэтки, которые означают то, что наследство законно переходит в руки носителей этих статуэток. И Лаван, видя, что его статуэтки похищены, гонится за Иаковом, и он хочет заполучить их обратно. Но Иаков об этом похищении не знает, и он в сердцах своих говорит, пусть умрет тот человек, у которого обнаружатся эти статуэтки, кто похитил твоих идолов. Эти идолы не были обнаружены, и Иаков с дядей расстаются мирно. Но когда Иаков достигает своей родины, то жена его Рахиль, которая и похитила статуэтки отца, она рождает сына Вениамина и в родах умирает. И помните, она умирает у Вифлеема, и вот этот плач о смерти Рахили мы потом слышим, когда у нас в Новом Завете описывается избиение вифлеемских младенцев. Да, вот Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет. Так вот, что нам говорят святые отцы по поводу смерти Рахили, почему она в родах умерла? Потому что на нее пало проклятие собственного мужа, который сказал, что должен умереть тот человек, который похитил этих идолов. Вор должен умереть. То есть сила слова человеческого,
слово, да, это говорит о силе слова.
Сила слова человеческого, она наносит, даже наносит смерть. И ты, не ведая того, а Иаков не ведал того,
творишь это.
Он эту смерть сотворил. И его жена, собственная жена, он и не ведал, что она похитительница, она умирает. То же самое мы с вами читаем позже в Священном Писании о Самсоне. Самсон был великим силачом. Он от рождения был назареем, и по обету с Богом он не стриг волос. Но когда Далида или Далила, разные произношения имени ее есть, выпытала у него секрет, в чем же твоя сила, Самсон, он сказал, что я от рождения не стыг своих волос. Он выдал свой секрет. Но не это страшное, то, что он выдал свой секрет, а страшно то, что он проклял себя. Он произнес такие слова: «Если у меня остригут волосы, то я стану таким, как прочие люди». Mm-hmm. И когда он засыпает, остригаются косы с его волос, он становится слабым, и враги израильского народа хватают его, выкалывают ему глаза и прочие бедствия ему наносят, и впоследствии он погибает. Мы об этом читаем, хотя погибает как герой, потому что, погибая, он губит врагов еврейского народа, обрушивая столпы языческого капища на них. Да? Так вот, что нам пример Самсона говорит, то, что слово, которое он произнес о себе, если мне остричь волосы, то я стану, как прочие люди, они имеют, опять-таки, над ним силу. Бог бы не отступил от Самсона, если бы он не произнес эти слова, но он отступил от него, потому что Самсон проклинает себя. Поэтому, вот смотрите, Священное Писание, те примеры, которые мы в нем наблюдаем, все время нам говорит о том, что Слово имеет силу созидать ту реальность, в которой ты живешь. И это обусловлено тем, что каждый человек есть образ Бога. Как ты говоришь, то ты и есть, как ты говоришь, такова твоя жизнь. И поэтому, если мы произносим хульные слова, то наша жизнь находится под проклятием Божьим, то есть она не имеет благодати Божьей в себе. Та сила Божьей любви, которая пытается проникнуть в нашу жизнь, она изгоняется нашим хульным словом. И мы хотим, казалось бы, в чем-то преуспеть, хотим сделать нашу жизнь успешной, быть молодыми, красивыми, здоровыми, богатыми, сильными, на коне, что называется, но мы подсекаем основание своей жизни собственным словом, и если наша жизнь и созидается так или иначе хорошо, она не имеет прочного основания, поэтому нужно начинать с источника, с себя, со своего слова, со своего взгляда.
Ой, какая сила слова, речь. Да? Нужно об этом всегда помнить. Сила слова, особенно вот когда произносишь такие грязные хульные слова, ну, действительно, ты просто себя подвергаешь опасности.
Себя, своих близких, свою жизнь. Если мы обратимся к науке, то мы прочитаем великолепное исследование профессора Жельвиса. Это профессор еще советских времен, хотя издал он свою книгу «Пули брани» уже после распада Советского Союза. Его фундаментальное исследование подчеркивает, что во всех языках мира, он исследует феномен сквернословия во всех языках мира, во всех языках мира сквернословие имеет характер богохульства.
То есть, поле брани называется, да?
Да, поле брани, книга. Сквернословие как социальная проблема, вот известная его книга, очень толстая, и он исследует феномен сквернословия со всех сторон, во всех языках, очень глубокое произведение, и вот он говорит, что все нецензурное уходит своими истоками в богохульство. То есть человечество, которое хулит вот духовный мир, неважно, это люди верили в единого Бога или это были язычники, то люди, которые хулят невидимый мир, силы невидимого мира, они и порождают матерную брань. Наше именно сквернословие уже в русском языке, вот оно восходит к праиндоевропейской религии, и изначально, конечно, эти слова не имели вот того разрушительного содержания, которое имеется сейчас. Вот праиндоевропейцы, предки славян и многих других народов, они поклонялись двум божествам. Главное божество – это было божество дневного света. Условно мы его называем словом «деус».
Как?
«Деус». Вот отсюда у нас произойдет, например, латинское слово «деус» – «бог» или греческий «дзевс» – «зевс». Да? А в русском языке здесь будет корень «диво» вот созвучен этому имени, диво, дивный, вот это тоже что-то, что указывает на мир невидимый, запредельный, вот божественный. И божество второе, малое божество, это божество земли, темное женское божество. И вот эти два божества, небесное божество и земное божество, сочетаются браком. И вот это божество неба путешествует на облаке и посылает свое семя в землю, это дождевая вода, и земля принимает это семя, дождевую воду, и порождает произведение земли. У нас в русском языке, собственно, слово «урожай» происходит от слова «рожать», потому что мать сыра земля, как говорили славяне, она рожает, приняв семя от небесного божества. И вот праславяне, вот древние славяне и их предки, они совершали заклинательные культы, хотели, чтобы земля давала очень хороший урожай, и они использовали слова, связанные с деторождением, то есть слова, обозначающие детородные органы, мужской детородный орган, женский детородный орган и процесс их соединения. Это те самые знаменитые три корня главных наших бранных корня на Х, П и на Е. Они использовали эти слова, чтобы заклясть небо и землю, чтобы они дали хороший урожай. Таким образом, через это осуществлялось поклонение небу и поклонение земле был языческий ритуал. Но впоследствии всякая религия в народном сознании претерпевает изменения, и то, что было связано вот с поклонением, приобретает характер заклинания, проклятия, заговора и насылания какой-то беды. И вот уже когда православное христианство приходит на Русь, то уже в это время эти слова у нас не используются, матерная брань сквернословие не используется для ритуалов плодородия, а они используются для либо защиты, либо для нападения. Чем, точнее, от чего защищались славяне? Славяне при помощи сквернословия защищались от плохой погоды, от болезней, от нечистой силы. Вот, то есть
они произносили
эти слова, то есть, как бы мы сегодня сказали, посылая свою болезнь в известном направлении, мы, точнее, наши предки желали как бы ее обессилить. Да, то есть матерные слова, бранное слово, оно обессиливало, да, обессиливало то, на что оно было. На что это слово было обращено. И поэтому болезнь домового, прочую нечистую силу нужно было хорошенько вот посквернословить. Нужно было хорошенько поругаться, чтобы их обессилить тем самым. Ну и, наконец, вот откуда вот это название «матерная брань»? Нужно было проклясть мать своего врага. Мать своего врага, тоже обозвав своеобразным способом и своего врага, и его мать, и тем самым будет этот враг повержен, потому что все мы рождаемся откуда? Мы также, как урожай выходит из лона земли, мы выходим с вами из лона собственной матери. И таким образом, как бы прокляв мать своего врага, обругав ее, мы проклинаем собственного врага, который вышел из нее. То есть она подпадает под проклятие, то есть обессиливается, и ты, вышедший из нее, обессиливаешься. И вообще эти слова должны были вызвать гнев земли против человека, и некоторые славяне думали, что, обругав своего врага этими словами, земля должна его проклясть. У нас до сих пор осталось выражение, чтоб ты провалился, чтоб земля тебя прокляла и поглотила, вот как бы злоба земли была обращена против этого самого человека. Ну и некоторые люди клялись при помощи матерных слов, они говорили, что я обязательно это сделаю, я обещаю, что выполню, и если же я этого не сделаю, то вот пусть мне будет это, и произносили вот эти бранные скверные слова в формуле самопроклятия, то есть мне будет беда, если я этого не сделаю. И в конечном итоге весь смысл матерных бранных скверных слов состоит в принесении вреда и в конечном итоге смерти. Смерти себе, вот, другому человеку или матери врага. Таким образом, человек сегодня, который матерится, который использует нецензурную, обсценную, бранную лексику, он произносит слова, которые связаны, во-первых, с язычеством, поклонением ложным божествам, а во-вторых, это слова, которые призывают мир смерти. Да, то есть, когда мы силы смерти, силы разрушения, вот через некий вот договор с ними призываем в нашу жизнь, и эти силы смерти должны нанести разрушение. Мы, как православные христиане, понимаем, какие силы призываются, когда мы произносим эти слова. Ведь смерть и разрушение, они порождаются демоническим миром, потому что именно смерть человека наступила вследствие грехопадения. Мы с вами об этом знаем, а грехопадение является результатом внушения того самого древнего змея, соблазнителя нашей с вами прародительницы, ну и Адама следом. Таким образом, матерная брань призывает в этот мир силы зла, силы тьмы, и они, вот, захватывая нашу жизнь, должны погубить либо нас, если мы не исполним обещанное, либо нашего врага. Но мы с вами об этом забыли, да, то есть с течением времени исконное значение вот матерных слов, бранных слов уходит из памяти, но сила-то разрушения в этих словах остается. И поэтому сегодня всякий непредвзятый человек, который подумает о том, как он переживает эти слова, вам скажет, что когда он слышит эти слова, ему всегда неприятно, ему всегда тяжело, он чувствует внутреннее какое-то вот разрушение. С ним происходит какое-то насилие, вторжение в его личное пространство, причем вторжение именно деструктивное. От этих слов плохо, от этих слов тяжело. Они наносят рану. И вот исследование уже нейролингвистики, нейропсихологии, исследования мозга, множество исследований, особенно на Западе, этому посвящено, доказывают, что человек, слышащий сквернословие на любом языке, не только на русском, на любом языке, он переживает сильнейшую травму, ему от этих слов плохо, ведь те слова, которые связаны с телесным низом человека, когда они нами слышатся, мы как бы чувствуем, внутренне чувствуем, что нас раздевают, нас оголяют, нас как бы пронзают вот этой всей вот низкой, очень непотребной силой.
Сергей Владимирович, а вот те, кто произносит сейчас вот эти вот слова, матерные слова, они не понимают, что они проклинают таким образом, да, что проклятие какое-то произносят, да, чаще всего, да?
К сожалению, сегодня люди не просвещены, они не знают об истоках сквернословия, о значении исконных этих слов, и даже если они не знают древности, они не знают и современных исследований, ведь сегодня множество в 2000-е, в 2010-е годы произведено множество исследований мозга, которые говорят о том, как эти слова влияют, на какие полушария воздействуют, о работе каких центров говорят. И ведь современная наука сегодня все это вскрыла. И поэтому, если ты современный, так скажем, прогрессивный человек, то тебе ничего не мешает ознакомиться. Но люди не интересуются, люди не просвещены. И поэтому вот наша с вами передача в том числе, она и посвящена тому, чтобы засвидетельствовать о том вреде, который человек наносит себе и другим, произнося эти самые слова. Исследования мозга говорят о том, что чаще всего склонны к бранным словам люди с наименьшей развитостью лобных долей префронтальной коры головного мозга. Это те самые зоны мозга, которые делают человека человеком. Те, которые отличают его от животных, от высших животных, от приматов, формируют его социальное поведение и, собственно, высшие формы духовной культуры, религия, философия, искусство, они возможны в силу наличия вот этих же зон. То есть вообще социальное, общественное функционирование человека задается этими центрами. Далее, когда проводились исследования с людьми, у которых деградируют разные виды центров. Особенно мы наблюдаем это при болезни Альцгеймера, при синдроме Туретта, при некоторых других болезнях. Это у нас капролалия, значит, капрография и некоторые другие. Существуют разные виды болезней, при которых человек неконтролируемо произносит бранные слова или неконтролируемо пишет эти слова, или неконтролируемо жестикулирует и своими жестами имитирует части тела, связанные с совокуплением и с этим. И вот исследования мозга показывают, что вот те люди, у которых вот деградируют центры речевые, деградируют центры, связанные с логикой, связанные с рациональным мышлением, они переходят под действие центров, отвечающих за рефлексы, находящихся в правом полушарии головного мозга, и вот они как бы из осознанного поведения, переходя в неосознанное, переставая контролировать себя, начинают все чаще и чаще материться, чаще и чаще сквернословить. Тогда вы задаете вопрос, а что же такое за рефлекс существует у человека, что когда он перестает контролировать себя, он вдруг начинает произносить бранные слова?
Да.
И эти исследования, вот буквально последние очень свежие исследования есть. А дело в том, что бранные слова, они связаны опять-таки с половой сферой. Это половая сфера, то, что мы бы, как православные христиане, сказали, с супружеской жизнью, супружескими отношениями. Так вот, эти слова, когда человек произносит, выделяют точнее, воздействует на такие зоны и на такие центры, выделяющие гормоны, которые помогают, переключившись на сферу половых отношений, преодолеть стресс. Преодолеть стресс. Исследование, произведенное в одном британском университете, имеет следующее содержание. Были отобраны две группы людей, которые должны были держать руку в ледяной воде. Одной группе людей позволялось бранно ругаться, а другой нет. И вот те люди, которые ругались скверными словами, продержали руку в ледяной воде на 20 секунд в среднем больше, чем те, которые не ругались. И вот как раз-таки это исследование показало, что происходит более подавляющий эффект вот в теле, начинает как бы подавляться боль сильнее у того человека, который ругается вот скверными словами. Потому что вот это как бы переключение внимания на половую сферу, оно как бы отвлекает внимание, вбрасывает какие-то определенные гормоны, и человек как бы может какой-то стресс преодолеть сильнее. Правда, среди всех, кто проходил этот эксперимент, более подавляющий эффект наблюдался только у тех людей, которые в обыденной жизни практически этих скверных слов не произносили. А вот у заядлых матершинников, тех людей, которые матерятся часто или даже, как бы мы сказали, говорят при помощи этих слов говорят, этого более подавляющего эффекта не наблюдалось. Почему? Потому что когда человек произносит это слово скверное, сильное, он запускает эффект болеподавления в какой-то стрессовой ситуации. Он запускает это один раз, второй раз, а потом нервная система, которая получает впрыскивание этих гормонов, она к этому привыкает, и этот эффект уходит. То есть, и когда человек дальше попадает в стрессовые ситуации и поддаваясь вот этому рефлексу боли подавления, он хочет в ситуации стресса от боли, от неприятности освободиться, он как бы начинает эти слова произносить, но его тело уже ему это облегчение не подает. И далее, вот, и далее нервная система, дальше следующее наблюдение показывает, еще наоборот начинает больше разрушаться, и люди, которые регулярно сквернословят и говорят на бранном языке, они больше склонны к преступному поведению, к депрессиям, к суицидам. То есть вот это наоборот еще больше разрушает человека. И поэтому вот я вам раскрыл этот, так скажем, маленький секрет, что переключившись на половую сферу, некоторые люди могут как бы подавить боль, пережить некий стресс, вот, но это имеет очень какой-то временный, краткосрочный характер, только когда это происходит в исключительных случаях, а те же люди, которые часто сквернословят или говорят, они, наоборот, больше разрушают себя, и вот эта склонность к депрессиям, к суицидам, к преступному поведению, к более гневливому проявлению себя – это все, конечно, очень печальная психологическая картина, не говоря уже о том, что этими словами разрушается внутренний мир всякого слушающего тебя человека.
Почему эта тема, Сергей Владимирович, сейчас особенно, так сказать, сейчас она актуальна, вот эта вот тема особенно? Почему? Вот даже прошел Всемирный русский народный собор, да, посвященный сквернословию.
Да, у нас
Началось все с патриарха, со слова патриарха, да?
Да, со слова святейшего патриарха Кирилла все началось, а далее у нас...
Который обратил особое как бы внимание на то, что мы не должно этого быть сейчас в обществе, потому что мы привлекаем только тем самым зло.
Да, он инициировал это обсуждение, и, безусловно, наше уральское отделение, пресс-клуб уральского отделения Всемирного русского народного собора также посвятил свою встречу этой теме, чтобы мы шире говорили на эту тему не только внутри узких церковных кругов, но и говорили со светской аудиторией, и участие в этой встрече представителей Уральского государственного педагогического университета, то есть тех, кто формирует кадры для наших школ, то есть и наши педагоги, которые воспитывают наших детей, чтобы они закладывали с самого начала обучения наших детей осознанность их речевого поведения и формировали должную речевую культуру, которая была бы свободна от этого сквернословия, потому что человек, который сквернословит, разрушает себя, разрушает пространство других людей, который привлекает в свою жизнь силы зла и пытается этими силами зла направить вот, других к погибели, это человек, который не имеет будущности, это человек, который не может в новых наших условиях одержать победу, и все эти вызовы нашей жизни, перед которыми мы стоим, специальная военная операция России на Украине, все то, что следует за ней, как мы можем победить нашего врага, физического врага, да. Как мы можем победить нашего духовного врага, когда мы сами силой этого слова, да? Находимся в плену этого, да, же самого врага. Невозможно затушить огонь, когда ты льешь в него масло. То есть невозможно победить того, на чьей стороне ты находишься сам. И поэтому, если мы заявляем себя как наследников великой русской культуры, великой страны, православной страны, высоко духовно-нравственной страны, то эти ценности должны быть не только на бумаге, но они должны быть в нашей жизни. А следовательно, об этих ценностях нужно говорить. Вот значение этих ценностей нужно воспитывать. Начинается все со школы, начинается все с ребенка. И поэтому мы благодарим нашего митрополита Евгения, что он отозвался на слова Святейшего Патриарха, что он провел эту встречу, и мы будем надеяться, что эта встреча была не только формальной, что она будет продолжена, и мы будем беседовать со всем нашим научным, в том числе педагогическим сообществом, чтобы наши дети, наши подростки из уст наших учителей слышали это слово. Церковь свидетельствует об этом всегда, но слов церкви недостаточно. Не все люди нашего общества слушают и прислушиваются к церкви, а все-таки слово ученого, слово преподавателя, слово педагога, оно должно строиться на правильных основаниях, и церковь здесь прикладывает все усилия к тому, чтобы это основание было заложено.
Да, мне кажется, что это сейчас вот это вот сквернословие настолько оно вошло в наш, в нашу жизнь, в наш быт, что ли, я не знаю, что оно воспринимается уже, не воспринимается ли, я не знаю, как какое-то зло. И работать над этим нужно, конечно, очень серьезно, очень серьезно. И вы правильно сказали, что это не только сейчас забота церкви, что должно стать не только заботой вот верующих людей, да, сколько, значит, гораздо шире, может быть, действительно научных каких-то сообществ, может, действительно вот преподавателей, которые сейчас даже от младших школьников уже могут слышать такие вот бранные слова. А они произносятся, как вот вы говорите, порой неосознанно, чаще всего неосознанно, да?
Да, то есть это некое рефлексивное поведение, которое вот оно где-то там в нашем падшем существе, вот, пропитанном злом от начала, оно заложено, а потом оно становится привычкой, формирует наш образ жизни, и то есть то, что было в рефлексах, становится некой нашей повседневностью, страстью, как бы сказали православные христиане. Mm-hmm. И вот от этой страсти сквернословия, страсти вот этой хулы, которую мы произносим на мать Господа нашего Иисуса Христа, потому что матерная брань потому и называется матерная, что она связана с хулой на мать, а все-таки Пресвятая Дева Мария Богородица, она мать нам всем. Вот и вся эта хула, конечно, она Бога противна, она служит на умножение и присутствие зла в нашей жизни. Этого быть не должно. Мы понимаем, что если мы воины, и воины за правду, то мы должны стоять на основаниях христианских, а не на основаниях богопротивных.
Да, мне кажется, это вот такая вот борьба должна быть на долгие уже годы, потому что она продолжается долгие годы, начиная вот с этих вот, так сказать, с перестроечных времен особенно, да, все это стало проявляться. А считайте, сколько уже это лет длится? 2-3 лет уже длится это, больше даже. Поэтому я думаю, что и борьба рассчитана тоже на довольно долгое время. И последовательная такая борьба.
Да, поэтому будем молиться и будем трудиться на то, чтобы наше общество, то, которое не осознала еще величины
вот, общества, семья.
Вот как бы той беды, которую мы навлекаем на себя сквернословием, чтобы это осознание осуществилось и чтобы все-таки произошла перемена. Без покаяния, без перемены ума, сердца человеческого невозможно спастись, преодолеть те трудности, которые этот мир предъявляет, а нам нужно это осуществлять, потому что Богом мы в эту жизнь и направлены для умножения добра и преодоления зла. А иначе зачем жить?
Спасибо большое. Ну, в общем, тема, конечно, очень серьезная. Спасибо, что вы ее пришли и подняли. Да? Ну, я думаю, что, наверное, наша задача обращаться иногда и почаще к ней. Обращаться почаще к ней. Может быть, даже какие-то вот даже просто выступления каких-то семей даже, может быть, да, которые воспитывают детей, должны быть. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях вот с темой о сквернословии был Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Говорили мы о сквернословии, о том, об этой большой и, к сожалению, пока еще давлеющей над нами проблеме.
Но мы будем стоять за нашу высокую русскую культуру, да, за нашу высокую речевую культуру. И говоря с вами вот в рамках нашего цикла
православный
о культуре,
взгляд
о православном феномены. Взгляде на феномены русской культуры, мы, я думаю, еще будем неоднократно говоря о слове речи и в целом языковом творчестве вот, в рамках нашей культуры снова и снова
обращать
на это внимание и расставлять важные акценты. Благодарим наших радиослушателей за то, что они уделили время и внимание этой проблеме.
А вам большое спасибо.
До новых встреч.
До свидания.